Итак, друзья, у нас сегодня 12 октября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Тема нашей сегодняшней лекции – это родовая йога, очередная часть. И вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим рассматривать с вами эту грандиозную тему. И вот в самых добрых традициях открытого йога-университета мы пытаемся самые сложные вещи излагать наиболее простым способом, но в то же самое время с сохранением некой систематичности. Значит, сохранением некой систематичности, дабы какие-то, может быть, моменты в йоге отслеживались от практических каких-то рекомендаций до самых высочайших высот теории. То есть такая вертикаль, в первую очередь, логики. Но также мы стараемся делать некую горизонталь или связывать разные виды йоги вот этими переходами или, может быть, объясняющими пояснениями, когда с точки зрения одной йоги можно взглянуть на другую йогу, когда с точки зрения одного какого-то положения, упражнения или теоретического какого-то взгляда можно было бы посмотреть на то же самое, но уже другими глазами, с точки зрения другой йоги. И вот поэтому сегодняшнюю лекцию я также хочу пойти по тому же пути и сделать такую же некую параллель. Предполагается, что все, кто изучает родовую йогу, уже познакомился или в будущем познакомится с таким разделом йоги, который называется аксиоматика йоги. Аксиоматика йоги – это, по сути дела, выжимка того логического знания, на котором основывается все здание йоги. Иногда считается, что это суть ведического знания. То есть, если взять веды, если взять все те философские положения древних мудрецов, донесших до нас, в том числе и йогу, и как бы их выжить, то вот получится аксиоматика йоги. И сегодня я хочу прочертить эту параллель небольшую в разъяснении одного из самых трудных, труднопонимаемых моментов аксиоматики йоги, а именно момента быстрых методов в йоге. Согласно аксиоматике йоги, всю йогу по методам можно разбить на две такие части. Это классическая йога и это так называемые быстрые методы в йоге. Классическая йога предполагает постепенное, шаг за шагом, приближение к поставленной цели обретения свободы, достижения высот самопознания, ну или в терминах йоги, достижения состояния самадхи. Но в то же самое время йога дает совсем другой подход, который значительно ускоряет достижение тех же самых высот. Если в классической йоге все рассчитано на жизни постепенного приближения и на годы личной тренировки в течение одной жизни, то быстрые методы иногда оперируют сроками, иной раз меньше, чем год. И уж практически все рассчитывают на то, что это будет в течение одной жизни. То есть достижение этого результата в течение одной жизни за срок меньше, иногда, иной раз, чем год. Иногда, правда, это несколько лет, иногда даже несколько десятилетий, но все равно, скажите, друзья, ведь есть разница, да? Несколько лет осуществлять ту или иную практику или несколько жизней. Так вот, очень тяжело обосновывать быстрые методы. Это высший пилотаж в йоге. Классические тяжело обосновывать, а уж быстрые и так далее. И тем более. Но тем не менее, это составная часть йоги, и выбрасывать ее никак нельзя. И вот родовая йога где-то нам дает возможность понять, ухватить в том числе и логику быстрых методов. Точнее, дать те логические положения, которые должны натолкнуть наш разум к осмыслению сверхлогичности тех механизмов, которые срабатывают в быстрых методах. И сводится все, опять же, к анализу вот этого понятия нашего долга перед родителями, которые нам дали, жизнь перед нашими предками. Идея в следующем, что, как вы помните из предыдущей лекции, наше существование настоящее в теле человека – это некий подарок. То есть это нечто большее, чем просто результат нашей кармы. То есть у нас у всех есть наша карма, положительная или и отрицательная. И мы действительно, согласно своей карме, имеем такую благую возможность рождаться после предыдущей смерти в каких-то новых телах или в каких-то условиях в этих новых телах. Но тот факт, друзья, что мы с вами родились в телах людей, как утверждает родовая йога, это несколько больше, чем наша карма. Или по-другому, тот факт, что мы родились в телах людей и живем в определенных условиях, это больше, чем позволяет наша карма. Наша карма, может быть, тоже позволяла бы нам родиться в телах людей, но в более ужасных условиях. Или с более в другой атмосфере, или испытывать другой опыт. То есть, получается, что такая как бы вот такая вещь. Наши предки, которые подарили нам тела людей, заплатили за обладание телами людей по полной программе. То есть наши высочайшие предки, как вы помните, из первой категории, которые дали толчок распространению человечества в том числе, они честно прошли из жизни в жизнь, оттачивая тела, развивая разум до тех пор, пока... Да, и заплатили хорошую цену за это. Более того, как бы тем самым накопили достаточно большую позитивную карму вот этого долгого пути развития наших человеческих тел. А затем они достигли состояния просветления и, так образно говоря, не взяли с собой эту положительную карму, а подарили ее другим живым существам. То есть это некий подарок в виде положительной кармы, который... Наши тела это некий подарок в виде положительной кармы, который передается от родителей к детям и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы имеем больше, чем заслуживаем. И фактически мы как бы в явочном порядке заняли статус больший, чем тот, на который мы бы вообще имели право претендовать. Или по-другому, кто-то нам делегировал полномочия как-то жить в этом мире, обладать какой-то властью, способностью что-то сделать в этом мире большей, чем... мы того заслуживали. или совсем, может быть, такой понятный, образный такой случай. Представьте, что вы были там простым человеком, но в течение долгой жизни или, может быть, долгих жизней приобрели положение царя или великого раджи. У вас есть власть, богатство, слоны, жены, а по халам, значит, вас это самое, знаете, как на картинках обмахивают, слуги вокруг вас бегают. И вы на своем месте, вы правите, вы управляете, вы все это делаете, значит, так как надо, ваша страна процветает, народ вас любит, вы мудрый, справедливый правитель, вы видите наперед все возможные, так сказать, проблемы той страны, которой вы управляете. Ну вот проходит, да, и в это же время этот мудрый правитель занимается самопознанием и достигает таких высот самопознания, что достигает состояния свободы. Но осталась эта положительная карма в виде его статуса. Того, что он царь, того, что вокруг него слуги, они все бегают. И вот этот раджа снимает с себя одежду правителя, переодевается в простое, незаметное платье странствующего садху и отправляется бродить в никуда. А свое место уступает самому достойному своему министру. Тому, кто, да, действительно с ним как-то рядом был, кто внушает доверие, ну, то есть, кому он доверяет. Но в то же самое время этот, может быть, министр, ну, как бы по каким-то моментам еще совершенно не дотягивать до уровня, чтобы быть этим правителем. В каком плане? В кармическом плане. В плане того, что он не прошел эту долгую-долгую дорогу возвышения к власти. Он просто ее сразу же взял, перенял. И представьте, что этот его министр, бывший этого раджи, сев на этот трон и начал сам править этой страной, и столкнулся со многими трудностями, о которых он не понимал, решил множество задач, которые как бы надо было решать для поддержания царства в порядке. И вот эта его работа на посту раджи быстрее привела к осознанию всей ответственности, всех, ну, таких нюансов, которые должен человек в себе исправить, как исправить свой характер, как выработать нужные привычки там, и так далее и тому подобное. То есть вот за это небольшое время жизни в жизни на троне раджи он как если бы ускорил свою духовную эволюцию и также достиг состояния вот этого глубочайшего самопознания и уже и в том числе и кармических заслуг, чтобы быть стопроцентным властителем этого места, этого трона. Но так же, как и предыдущий раджа, в определенное время точно так же снял с себя платье царя, обратился также, значит, в одежду саньясина и также ушел по тропам бродить. И вот это был, если честно, идеал, предельный идеал ведического правителя. Когда ты на определенном этапе жизни, накопив гигантскую карму положительную, свою личную, за которую ты заплатил, вот ее в явочном порядке дарил тому, кто еще не дошел до этого состояния. Но, попадая в это новое условие, он ускорял свою, ускорял свой духовный путь. То есть, еще раз, получается некое делегирование полномочий. И вот получается так, что нам когда-то наши предки делегировали тела людей, хотя мы заслуживали тела животных. И мы, в свою очередь, точно так же, давая жизнь другим, так сказать, людям, точно так же поступали, да? Но вот эта вот жизнь, вот на этой позиции, которую мы, может быть, занимаем немножко не по кармическим заслугам, а на основании положительной кармы того, кто нам подарил, резко ускоряет наш духовный прогресс. И вот, друзья, на этом же принципе работают быстрые методы в йоге. Но только лишь этот принцип заточен под более узкие задачи. Скажем, достижение тех или иных сверхспособностей. Или обретение тех или иных йогических состояний. И так далее и тому подобное. Получается так, что ученик приходит как бы к учителю, и учитель как бы авансом дает ему возможность прожить жизнь и пользоваться теми сверхспособностями, которые сам он еще пока не выработал, но которыми ему дали попользоваться. И если это такой человек очень серьезно, так сказать, относится к этому шансу, то он очень быстро, опять же, перерабатывает свою негативную карму, нарабатывает еще больше позитивной кармы и передает как бы эту возможность как бы по эстафете. И это, друзья, называется посвящением. Это называется вот этим толчком передачи практики. Или вот все то, что резко ускоряет духовный путь человека. Делегирование полномочий, которые ты еще, в общем-то, не заслужил. Но если ты правильно, значит, вступил в эту должность и правильно выполняешь эти полномочия, то ты сам резко ускоряешь свою духовную эволюцию, ты резко ускоряешь свое поднятие по йогической лестнице, и ты очень быстро иногда достигаешь состояния самадхи. А после того, как ты быстро, опять же, достигаешь этого состояния самадхи, ты, в свою очередь, точно так же поступаешь с другим человеком. Ты как бы отдаешь ему свои полномочия пользоваться своей силой. Вот на этом, друзья, построены быстрые методы йоги. Как вы видите, вот все очень, понятно, если взглянуть даже вот с этой позиции. Поэтому, строго говоря, что такое быстрые методы в йоге, мы знаем, друзья, с вами, каждый из нас знает. Собственно говоря, мы сейчас пользуемся быстрыми методами в йоге тем фактом, что мы сидим здесь, у нас тела людей, мы знаем про йогу, у нас есть возможность, двинуться сильнее в духовном плане. Мы как бы пользуемся этим шансом. И если мы проживаем жизнь, что воспользовались этим шансом, а если еще воспользовались не так, что хотя бы просто сохранили свой статус, или на нейтральном уровне оставили свою карму, а воспользовались так, чтобы максимально уменьшить отрицательную карму, максимально накопить положительную карму, сделать предпосылки для того, чтобы потом вообще выйти из кармы, из положительной и отрицательной, то про такого человека говорят, что он, святой. Если же наоборот, вы получили этот статус человека, но вместо того, чтобы воспользоваться этим случаем и быстро-быстро свою негативную карму переработать, еще заработать позитивной карме, А вы вместо этого прожигаете жизнь, считаете, что ну, человек я и все, и хорошо. Делать ничего не надо, стремиться ни к чему не надо. Наоборот, очень многие скучают, не знают, чем заняться по жизни. То рано или поздно вы этот как бы капитал проматываете и оказываетесь в худшем положении, чем даже были в начале. И говорят, что человек грешник, плохо жизнь прожил. Но еще раз, всем дается аванс. И это суть быстрых методов. Точно так же и в йоге есть методы, которые вы берете авансом, пользуетесь, приумножаете их. И точно так же, как вам они бесплатно, без всяких условий, как подарок достались, точно так же вы их и передаете дальше. То есть, вне кармично. Не потому, что вот отдавая, вы что-то надеетесь получить от того, кому вы отдаете. Нет, это уже момент причины следствия, то есть момент кармы. А просто так, вы дарите, как, я не знаю, как цветок красивой девушке. Просто так. Не потому, что вы хотите там, завоевать ее расположение, а просто потому, что она красивая. А вот эта идея внекармичности импульса жизни, внекармичности импульса вот этого, это передачи жизни от поколения к поколению. Вот, над этой темой следует поразмышлять, когда вы в очередной раз будете изучать аксиоматику йоги, тот раздел, касающийся быстрых методов. Наши мама и папа физически уже в этой жизни фактически поступают так же, как учителя и учительницы в йоге, значит, в момент, когда они дают то или иное знание ученику. По сути дела, процесс один и тот же. Это подарок. Подарок просто так, ни почему. Не в зависимости от того, что вы такой хороший, или что вы там какой-то, что от вас что-то пытаются получить. А вне кармично. Потому что, знаете, вот так есть. Потому что суть нашего мира, она вне кармична. Карма это всего лишь жалкая тень реальности. Это очень необходимая тень. Она помогает отточить и развить разум. И на определенном этапе обязательно надо через это пройти. Но вообще, строго говоря, это всего лишь переходной момент. Поэтому вот быстрые методы в йоге могут открыться вам совсем с другой, как бы, родной стороны. Не как какая-то заумь индийская или восточная, не как что-то такое непонятно невменяемое, а как что-то родное, близкое, и то, что вы можете понять, если начнете просто анализировать свои отношения, скажем, к своим родителям или предкам, или свои отношения к детям. И вот до вас, как ни странно, начнет доходить этот невербальный смысл устройства Вселенной. И поняв его, вы начнете понимать быстрые методы, а если вы начнете их понимать, вы будете ими пользоваться, а если вы будете ими пользоваться, вы быстрее достигнете своей цели в йоге. Значит, теперь дальше следующий момент, который мы должны рассмотреть. Итак, родовая йога призывает нас осознать свое место во Вселенной. Не в рамках одной жизни, а в перспективе множества жизней, которые мы прожили, и, возможно, тех жизней, которые будут впереди. Если мы увидим свое место на этой карте духовного пути, которая простирается из жизни в жизнь, то, конечно же, у нас меньше шансов совершить критические ошибки или где-то потеряться. или ходить по кругу, понимаете? В каких-то своих духовных стремлениях. И вот, осознав знание родовой йоги, к вам должно прийти умиротворение и спокойствие. Какая-то некая суетность должна исчезнуть. Должна исчезнуть зависть. Зависть, допустим, к людям, которые живут в других странах и у которых лучше, значит, уровень жизни. Или наоборот, отвращение к другим людям, которые живут в других странах и у них ниже уровень жизни. Все, знаете, приходит в гармонию. И уже не надо, знаете, так лихорадочно там рваться, биться за место под солнцем, расталкивая локтями окружающих, чтобы урвать каких-то, значит, материальных благ или признания вот именно в этой жизни, вот именно в этом месте. Вы начнете спокойнее к этому относиться, вы начнете понимать, да, вот это мои долги, да, вот это моя задача. Что толку, если я получу миллионы, но не отдам кармический долг? Я воспользуюсь ими там 20-30 лет, потом я умру. И эти миллионы вполне могут и не перейти ко мне в следующей жизни. Да и вообще я могу не перейти и жить в тело человека. То есть это до известной степени умиротворяет. И поэтому, знаете, понимание происходящего иногда лечит самые запущенные нервозы и психозы лучше всяких этих медикаментов, докторов и прочих искусственных методов. Это, конечно же, вовсе не значит, что не надо быть, что надо быть неактивным, пассивным, что не надо пытаться изменить жизнь к лучшему у себя и у своих родных и близких. Нет, надо, друзья, но не любой ценой. И иногда получается, что даже скромная жизнь у человека, у которого там есть муж, жена, дети, у которого может быть там среднее состояние благополучия, в кармическом плане более выигрышная, чем, скажем, яркая жизнь какой-нибудь голливудской звезды, которая вспыхнула, выгорела и исчезла там после передозировки наркотиков, не оставив ни потомства, ни доброго имени о себе. Да еще и неизвестно, в каком теле будет рождаться. То есть, вот это несколько выравнивание пути, оно буквально пронизывает весь, скажем, восточный менталитет, где никто никуда не торопится. Где, знаете, впереди вечность и позади вечность. Где никто никому не завидует. Зачем завидовать, если все, что захочу, то и так будет. А если что-то имею, что не нравится, так и так получил больше, чем должен. Это настраивает на очень хороший рабочий лад. Но, опять же, рабочий лад, а не на самоуспокоение. К сожалению, самоуспокоение сыграло отрицательную роль в странах Востока, где вот это высшее знание превратилось в демагогию. И фактически, допустим, попытаться изменить жизнь лучшего в определенных слоях населения той же Индии практически невозможно. Потому что они как бы невосприимчивы ни к чему новому. То есть вот, знаете, да, так вот идем дальше. Итак, возникает вопрос, а сколько же надо иметь детей, чтобы предки были довольны? Ну, давайте начнем по порядку, друзья. Йога это, даже родовая йога, это не система предписаний, запретов, это система рекомендаций. Как вы проживете свою личную жизнь, это вопрос, касающийся лично вас. И йога в него не вмешивается. Все знания родовой йоги нужно для одного. На случай, если вы станете перед выбором и не будете знать, как поступать, то вот это знание родовой йоги позволит вам не сделать ошибку. То есть вы должны это очень четко понимать. Йога не плодит никаких зомби-машин, запрограммируемых роботов, где, знаете, делай как я, значит, и так далее и тому подобное. Поэтому, вот как у вас будет развиваться жизненная ситуация, согласно, опять же, вашей карме. Как вы считаете нужным прожить свою жизнь? Как складываются обстоятельства вокруг вас? Все это составляющие принятия вашего конкретного решения. Но вот теперь еще добавился к этому всему фактор знания о том долге перед предками, который мы несем. Это всего лишь один из факторов. Весомый, но один из многих, которые вы должны анализировать, прежде чем делать какой-то в жизни шаг следующий. Итак, может сложиться так, так у вас судьба, что... Пищит что, да? Надо выдернуть из розетки. Отключите кто-нибудь, а? Технический грамот. Может так случиться, что у вас будет много детей. Может так случиться, что у вас будет мало детей. А молодого человека могут послать там на какую-нибудь войну. И может случиться, что у него, значит, он погибнет, защищая родину. У него может вообще быть так, что у него не будет детей. То есть, все это, безусловно, игра в том числе и нашей кармы. Но вот здесь что следует помнить. Такой очень важный момент, что для каждого человека в каждый период времени существует свое оптимальная линия поведения или то, что называется дхарма. И вот может случиться так, что, скажем, в одной жизни или в одних обстоятельствах, так сказать, у одного человека дхарма иметь как можно больше детей. В других обстоятельствах нет. Значит, количество детей должно быть не очень большим. В третьих обстоятельствах, если вы вдруг чувствуете, что, значит, вы в своей жизни, значит, ну как бы ваша дхарма поддерживать, скажем, чужих детей, скажем, есть очень много людей, которые усыновляют или удочеряют детей там бездомных, беспризорных, это может быть совсем по-другому. Может еще один быть сценарий, что вы просто вовлечены в какую-то очень активную деятельность, в том числе и для блага всех живых существ. Вы какой-нибудь выдающийся там, профессор медицины, и вы какую-нибудь сыворотку готовите, которая спасет миллионы и миллионы, в том числе и детей. И поэтому, ну как, то есть, будут у вас дети, не будут у вас дети, для того мира, для тех людей, которые вас окружают, вы все равно очень ценный, так сказать, представитель рода. И они всегда вас родят, даже если у вас нет детей. Та же ситуация, если вы пошли на войну защищать своих родных и близких, и вас убили. Вне зависимости от того, есть у вас дети или нет у вас детей, вы пошли защищать во имя людей, окружающих вас. Поэтому вы всегда вправе рассчитывать на то, что они вас родят. То есть однозначного ответа здесь нет в принципе, как его, еще раз, не может быть по причине самого подхода йоги. Йога это не система, знаете, зомбирования и программирования. Йога это система вот таких рекомендаций, чтобы вы приняли к сведению. Эта же самая вещь касается и количества детей. Значит, общемировая тенденция следующая. И это уже как бы вещь, которая пришла не из йоги, а из анализа событий, которые мы наблюдаем на земном шаре. Есть очень четкая корреляция между уровнем жизни, уровнем культуры, образования, материального достатка и количеством детей. Грубо говоря, если в старину брали количеством, то по мере того, как человечество пользуется потенциалом тел человека, в том числе и разумом человека, появляется возможность брать не количеством, а качеством. То есть, если еще там несколько столетий назад в средней семье было, может быть, за 5 детей, той или иной, в том числе европейской страны, а семьи по 10 и по 12 были не редкость, то мы видим очень явную тенденцию, как только лишь тот или иной народ делает прогресс в культуре, в науке, в образовании, в медицине в первую очередь, то имеет такая тенденция, чтобы детей было меньше, но больше на них тратить ресурс. Или, грубо говоря, больше ласки им, больше внимания, больше забот. Если в древности это было обусловлено, в первую очередь, в том числе и высокой смертностью, то есть процент смертности был ужасающий, друзья. Мы сейчас ругаем нашу медицину. Вот какие они там, значит, эти все плохие. Я вот иногда слышу, типа залечили там-то. Да это ни в какое сравнение не идет, сколько людей просто не доживало, не то чтобы залечили, а просто от элементарных каких-то вещей умирали. Поэтому, знаете, вот медикам поклон. То есть и я иногда слышу, что якобы вот сейчас йога придет, она медицину заменит, не заменит. Дополнит, но не заменит. Так вот. Тенденция такая явно выраженная, что если уровень культуры, достатка, образования растет, то как бы включаются какие-то механизмы, которые, ну как вам сказать, заставляют более качественным образом подходить к жизни каждого ребенка. И с кармической, общекармической точки зрения этот фактор сбалансирован. И мы действительно наблюдаем в странах европейских падение рождаемости. В то же самое время в странах третьего мира, где сложилась совершенно парадоксальная и на самом деле очень опасная ситуация, где уровень культуры, в общем-то, медицинского образования, как бы какие-то технические новшества приходят с Запада, а люди живут по канонам прошлого. И мы наблюдаем взрывообразный рост численности населения в странах так называемого третьего мира. Что это за страны? Ну вот сейчас, вернее, скоро, вероятно, может быть, мы заговорим о Нигерии, как одной из самых быстро, так сказать, растущих стран. Та же ситуация наблюдается в Индии, где уже сейчас за 1 миллиард и продолжает расти. То есть Китай, так исторически всегда считался, ну, как бы, таким локомотивом в росте численности населения, на самом деле в результате такой последовательной политики перевода количества в качество снижает до определенной степени количество, так сказать, людей рождающихся. Ну, есть другие страны, где непонятно как. То есть есть вполне естественный факт, как есть очевидный фактор наличия, то есть увязки уровня жизни в той или иной стране и количество детей, которые склонны рожать родители. То есть, по всей видимости, как только жизнь выйдет на определенный уровень вот в этих странах третьего мира, они сами, по идее, должны естественным образом отказаться от политики брать числом. Ну, действительно, какие факторы сдерживают, скажем, численность населения? Ну, я не открою вам истину, да, но есть один очень хороший фактор сдерживающий, это голод. То есть... А больше определенного числа людей просто не может родиться. Вне зависимости от того, довольны тобой предки или недовольны, голод. Это фактор эпидемий, всяческих болезней. То есть есть какой-то, знаете, лимит живого материала. Так была когда-то очень интересная идея академика Вернадского. Померить количество... живой биомассы. Совершенно нетривиальная задача, друзья. Ведь фактически получается так, что за эти миллиарды лет у нас бы не должно было быть не остаться ни одного клочка неиспользованного материала для тел, скажем, микроорганизмов. Все бы уже разъели. Приспособились бы как-то там, значит, микроорганизмы и пласты угля бы съели, и, значит, и нефть всю, значит, переработали. То есть вся бы земля превратилась в такое, знаете, живое какое-то такое вот месиво из там примитивных, более высокоорганизованных существ. Но мы такого не наблюдаем. Мы видим, что биомасса растет какими-то то ли скачками, то ли какой-то есть лимитирующий фактор. То есть, грубо говоря, друзья, то есть наличие физических тел, это не тот факт, это не та вещь, которая может бесконечно расти. Она упирается во что-то и все. Но нас интересует этот вопрос чисто практической точки зрения. И здесь возникает следующий такой момент, который абсолютно не очевиден. Это количество душ, как бы достойных, чтобы родиться в теле человека. Да, у нас есть предки, перед которыми мы в долгу. Да, если, значит, прошла война и численность населения, скажем, одного там рода, этноса, народа резко снизилась, то это количество душ, погибших в этой войне, начинают оказывать очень серьезное влияние на всех оставшихся, чтобы они их как бы родили по новой. Этот фактор заставляет как бы немножко прирастать количество людей, ну как бы восполнять эту демографическую картину, да, то есть до прежнего уровня. Но начинается момент, когда мы живем в таких условиях, что как бы более или менее все предки, перед которыми мы наиболее остро в долгу, уже, что называется, телами обеспечены. А если мы продолжаем предоставлять тела, то в них начинают уже входить следующие по очереди. И вот это очень непонятный и странный такой момент. Я хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Ведь вопрос для нас с вами, чтобы в качестве детей к к нам приходили высокопродвинутые души. В идеале для нас самый хороший вариант, если у нас будут рождаться учителя и учительницы человечества, которые уже вне кармы. Если они у нас родятся, то своим присутствием, то, что они у нас здесь родятся, они изменят жизнь колоссально к лучшему. Или по-другому. Богатство любой страны — это не количество там нефти, газа, долларов, там каких-то валютных накоплений, даже не технологии, которые разработаны. Богатство любой страны — это то количество высокопродвинутых душ, которые живут в этой стране. Чем более высокопродвинутая душа, тем больше она в состоянии принести сюда праны. Прана, по сути дела, это эквивалент богатства, это эквивалент развития, это эквивалент хорошей жизни. Это эквивалент денег до определенной степени, которая может сгенерировать та или иная страна. Поэтому вот в родовой йоге делается следующий очень серьезный, друзья, акцент. Это мы мало того, что как бы одна часть наша, что мы отдаем священный долг, как это иногда еще называется, мы даем возможность нашим предкам родиться, но мы еще всячески призываем в наш мир высокопродвинутые души. Если в нашу команду людей придут эти высокопродвинутые души, то мы справимся с любой проблемой. Вопрос возрождения любого рода, любой страны после катаклизмов там, или для решения той или иной задачи, это во многом вопрос, какие души будут рождаться в среде этого народа. И вот, скажем, если вы опять же в дальнейшем будете изучать Веды, там это была одна из основных тем. Чего как бы хотели достичь теми или иными практиками вот в те времена ведические. То есть, ну, желания, как вы понимаете, вполне близкие к нам. Все хотели процветания, все хотели счастья, но практически везде все просили высокопродвинутых душ в виде потомства, чтобы они пришли. Ну, для характера Вед там был сделан акцент на, как сказать, мужчин. Почему? Потому что их чаще всего убивали. Но это сплошь и рядом. Когда просьба, значит, в виде такого ритуала каким-то высшим силам, а она же может в некотором случае интерпретироваться как обращение к предкам, по той простой причине, что, знаете, есть такая иерархия, то есть абсолют, который сделал все на свете, и в том числе всех живых существ, это как наши, знаете, мама и папа космического масштаба. А наши предки, которые достигли высшего состояния в йоге и стали учителями человечества, это те, кто также уже сравнялся с этим уровнем. Так вот, у них просили, их задабривали не просто потомство, не количество потомства даже, а качество. Точнее, и количество, и качество, если быть точным. Да? То есть, там, сильных, смелых, преуспевающих мужей пошли нам. То есть, это вот постоянное такое завершение тех или иных, значит, тех или иных ритуалов, там это в виде ритуалов мантр. То есть, призывали в свой род именно сильные души. Если сильная душа родится в том или ином роде, а если это родится душа учителя или учительницы человечества, все могут быть спокойны. Это величайшее счастье. То есть богатство любой страны — это люди. А точнее, это те высокопродвинутые души, которые приходят и рождаются в этой стране. Если они будут рождаться, можно быть абсолютно спокойным за эту страну. Если они рождаться не будут, то ни нефть, ни газ, ни технологии ничего не спасет. Ничего абсолютно не спасет, и мы забудем про про эту страну. Поэтому вот такая вот вещь очень важная, что количество, скажем, детей, которые мы призываем, это, безусловно, в первую очередь количество предков, которые мы должны были, ну, дать возможность родиться. И в то же время мы призываем всегда тех наших предков, которые, собственно, достигли уже самых космических высот и, собственно, и подарили нам эти тела. Время от времени они как бы рождаются среди нас для поддержания нас же. И очень важный такой момент. Отсюда и отношение к детям, друзья. Отношение к каждому ребенку должно быть как к высочайшему учителю или учительнице человечества, которые, значит, родились лично у вас в семье, чтобы помочь вам, помочь вашему роду, вашей стране, вообще всему земному шару. Очень четкое отношение. То есть, ожидая рождения, вы не должны, с одной стороны, никаких планов вынашивать. То есть, вот мой ребенок будет тем-то, тем-то, тем-то. Нет, это свободная душа, изначально свободная душа учителя и учительницы. Они будут вам рассказывать, чем они будут заниматься, а еще, может, и вас самих научат. Понимаете? Они, вы будете своим скудным умишкой, значит, там какие-то планы строить, совершенно глупые, может быть, с точки зрения даже выживания. Вот это отношение очень важное. И опять же, с другой стороны, тоже такая очень важная вещь, что количество ваших детей, безусловно, оно соответствует тому моменту времени и лично вашим условиям, в которых вы живете, чтобы вы не давали иной раз, чтобы не происходила такая иной раз ситуация, что вы даете возможность родиться в телах людей, души, в общем-то, вчерашних животных. Как это иногда бывает вот в, значит, каких-то моментах, где, знаете, бесконтрольное размножение. Вот бесконтрольное размножение в некоторых странах, опять же, вот в этих развивающихся странах. Построили школу, провели водопровод, значит, гуманитарная помощь снабжает продовольствием какое-то огромное количество людей, скажем, миллион, да, в надежде, что те воспользуются этим случаем и начнут сами качественно менять свою жизнь. А эти люди качественно не меняют жизнь, они вообще ничего не делают. Но при этом у них численность населения растет, и вот их уже был не 1 миллион, а 2 миллиона. Организация Объединенных Наций хватается за голову. Значит, в следующем году надо уже 2 миллиона, на 2 миллиона рассчитывать. То есть, вот, понимаете, здесь вот такой очень скользкий момент, что сама эволюция от нас требует брать не количеством, а качеством. И если количество на определенном этапе развития не переходит в качество, то мы как бы, знаете, мы распугаем все высокоразвитые души. Ну, представьте, зачем вам, высокоразвитой душе, рождаться в семье, где кроме вас еще там 20 отпрысков, все голодают, никто ничего делать не хочет, контрацепцией все принципиально не пользуются, понимаете, это вызов даже. Организация Объединенных Наций, я не помню, кто-то там предложил, значит, там чуть ли не с самолета сбрасывать презервативы над Африкой, да? Но кто же ими пользуется, друзья? А потом численность населения растет. От голода умирают, приезжает репортер, фотографирует действительно ужасающие кадры там этих изнеможденных, голодных людей. Конечно, ты себя, знаете, на такое посмотришь, потом в столовую нельзя идти, там кусок хлеба в горло не лезет. Ты, значит, здесь жируешь, да, там умирают. Но это ведь, друзья, половина правды. А большая правда, она сложнее, друзья. Вообще мир очень сложный. Он не так вот лозунгами не решить. Так вот, по всей видимости, такая тенденция количества должна перейти в качество. То есть, в первую очередь, мы должны качественно сделать хорошую жизнь для наших отпрысков. В той же Индии, сплошь и рядом, родители не могут там 8 детей прокормить, да? Уже через какое-то время их 12. Они не дают им ни образования. То есть эта жизнь, конечно же, это с одной стороны действительно шанс. Но с другой стороны, это такой же тупик. Точнее, такое же размывание. То есть вот я когда-то, у меня товарищ был, значит, я до этого, он меня пригласил прокатиться на американских горках. Они, кстати, в Америке, говорят, называются русские горки. Вот, я никогда не катался на них, это еще было давно, когда они только стали появляться, а он там был, значит, там то ли совладельцем, то ли еще какой-то этого всего аттракциона. Ну, я такой сел, думаю, ну вот сейчас это самое, посмотрим, что это такое, да. Но я, честно, не ожидал, потому что действительно, я то в одну сторону прижал, я уже думаю, сейчас вот тебя вывалюсь, и там меня будут собирать. Потом через какие-то доли секунды тебя бросило совершенно в прямо противоположную сторону, и ты думаешь, не-не, надо было туда-туда, да, то есть вот. Вот когда начинаешь изучать сложные йоги, такие как родовая йога, иногда бросает из жара в холод. Отсутствие детей очень плохо. Когда это бесконтрольная рождаемость, тоже очень плохо. Друзья, обе крайности плохи. И вот есть где-то вот этот вот, эта дорожка, если ее ухватить, если понять, о чем идет речь, то да, действительно, мы идем по эволюционному пути. Если же не понять, нас то в одну крайность кидает, то в другую крайность кидает. Вот, поэтому, конечно же, с точки зрения, знаете, математической, количество населения должно, во всяком случае, поддерживаться на каком-то уровне. То есть должен, как это еще так грубо говорят, был некий коэффициент размножения. То есть, или во всяком случае, численность населения должна расти плавно, дабы успеть обеспечить надлежащие условия для тех высокопродвинутых душ, которые мы ожидаем. Мы ожидаем, что к нам родится учитель и учительница человечества. Да? То есть мы должны по мере возможности все от себя зависящее сделать, чтобы их достойно встретить. Если у нас уже 15 детей, все босоногие бегают, голодные, грязные, да, а мы там 16-17 строгаем, понимаете, это уже не йога родовая. Это уже безответственность. Вот, поэтому фактор, какие души войдут, не менее важный фактор, чем фактор предоставления тела. И следует помнить, что если войдут действительно высокопродвинутые души, на каком бы уровне там вашего йоговского развития вы ни находились, они вас вытащат. Но никогда не следует строить никаких планов или никаких таких, знаете, этих самых, таких схем, да, вот в йоге у меня ничего не получилось, а вот дай-ка я сейчас за счет этого молодничка, значит, это, подниматься буду. То есть, иногда я слышу, вернее, иногда наблюдается обратная такая вещь, она тоже очень печальна. Это когда начинают оправдывать свою жизнь наличием детей. Это в большей степени встречается у женщин, чем у мужчин. Когда там у женщины определенное количество детей, и она как бы, как ей кажется, целиком и полностью сконцентрировалась на них. Но на самом деле иной раз прячет за этим свою как бы нереализованность в жизни. То есть это какая-то попытка найти смысл своего существования за счет детей. И тем самым, понимаете, это уже какое-то кармическое ожидание. Что вот я на вас, отпрысков, всю свою жизнь потратила, себе карьеры не сделала, не занималась тем, чем хотела заниматься, детей воспитывала. И вот этот вот фон, ну это, знаете, как предъявление счета детям. А вы помните отношение родовой йоги. Если вы что-то делаете, вы должны это подарить. Вы должны дать максимальную свободу детям. И не перекладывать свою, так сказать, нереализовавшуюся жизнь на плечи вот, своих детей в качестве вот такого комплекса вины. Что вот я, ну, представьте, ребенок потом, как он будет себя чувствовать? Что вот из-за меня, значит, родители и сами не жили. Вот, поэтому это тоже такой очень важный момент, Конечно же, есть матери, которые, ну, которые, знаете, вот от природы написано, она воспитывает детей, и все. Вы помните, что там до революции во многих там семьях были, ну, если можно так назвать, профессиональные воспитательницы детей. Особенно, когда детей было много. Вспомните там мать Ленина, других таких вот представителей. А это одна ситуация, да? И она себя чувствовала в своей тарелке, и она никогда ничем там не попрекнет ни детей, и все нормально, замечательно, чудесно. Но сплошь и рядом другие ситуации, которые также видны, когда мать начинает прикрываться детьми, а внутри у нее нереализованность. И вот эта нереализованность, даже бессознательно, она начинает срывать на детей. Даже при внешней улыбчивости там, и внешней ласке, внутри чувствуется, что вот она зажата. Это тоже очень серьезный фактор, не поддаваться самообману. Поэтому, но мы еще об этом поговорим. Итак, есть какое-то количество детей, которое должно присутствовать в роду. Оно после каких-то серьезных потрясений может резко численность увеличиться. Если наоборот жизнь становится плавной, нормальной, хорошей, то лучше пусть этот скачок будет не резкий, а плавный, дабы этот ресурс потратить на то, чтобы будущие дети в более хороших условиях жили. То есть на самом деле так оно и наблюдается во всех сейчас развитых странах. Поэтому иногда, когда говорят, что там демографическая катастрофа наблюдается, ну, я не думаю, что так все просто. Единственное, конечно, что может быть ужасного, это следующая вещь, которую тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это когда старый уклад жизни плюс вот это изобилие западных технологий, медицины, там, чего-то еще, создает очень опасный диссонанс. Когда вдруг начинают очень много там в какой-нибудь там стране третьего мира рождаться детей, они не востребованы. Они пытаются что-то как-то сделать, и все, натыкаются на барьер. И это очень хороший такой, как бы, питательная среда для всякого рода войн. То есть это, как правило, потом отсутствие осмысленности в каждом своем шаге, оно приводит к тому, что эти там две страны начинают враждовать. На пустом месте иногда. Какие-то ужасные войны. И вот только после того, как одна страна у другой страны поуничтожила массу людей, начинает потихонечку доходить как-то такое мироосмысление. И это очень такие, знаете, переходные опасные процессы. Но здесь, конечно, это не тема родовой йоги, их анализировать. Так, ну и давайте мы еще раз мы коснемся этого вопроса. Да, давайте мы коснемся этого вопроса, то есть еще одну себе такую схему нарисуем, дабы лучше, сочнее понять хотя бы в первом грубом приближении, какие процессы наблюдаются вот с этими положениями рождения. Итак, конечно же, мы хотим привлечь в этот мир в качестве своих детей или детей своих родственников, знакомых, души высокопродвинутые. Конечно, очень печально, если, скажем, в вашем социуме, у ваших там соседей начнут рождаться в виде детей души, которые, собственно, едва-едва достигают кармы, чтобы вообще в телах людей рождаться. Это, по сути дела, как бы души со многим багажом звериным, который они переносят в тела людей. И мы видим очень часто деградацию, мы очень часто видим преступность, мы очень часто видим какие-то такие темные, знаете, стороны жизни. Хотя, в общем-то, рождаются маленькие дети. Все замечательные абсолютно. Почему? Потому что, ну, тело – подарок. Подарок, который мы передаем из поколения в поколение. И вот, знаете, маленький ребенок вдруг превращается там, в преступника или в какой-нибудь асоциальный элемент. Нам просто страшно становится. Ну как же так? Среди нас родился монстр. Убийца какой-нибудь там, кровавый. И этот фактор очень такой печальный, ведь мы же не можем контролировать, а какие души входят. Мы можем единственное предоставить тела. А вопрос, вот, а какие души войдут сюда, с какой предысторией? Это очень такой открытый вопрос. Еще раз, как мы сказали, если начнут приходить высокопродвинутые души, все изменится к лучшему моментально. А вот если не очень хорошие души, или, мягко говоря, души с печальной предысторией, вот тогда будет очень-очень плохо. И вы должны здесь понимать такую вещь, и еще раз мы об этом очень часто говорим. Если вы будете знать родовую йогу, у вас будет самая надежная прививка от любой формы фашизма. От любой формы национализма и ксенофобии. Вся хваленная голливудская эта политкорректность, все эти программы, которые мы наблюдаем, которые пытаются так или иначе устранить межнациональную, расовую рознь, они абсолютно беззубые. И они практически не работают. Декларацией ничего не достигнуть. И поэтому всегда остается опасность очень просто интерпретировать те или иные провалы в той или иной политике, в том числе там и Организации Объединенных Наций, все эти голливудские программы, да, как непреложный факт вот этих вот звериных законов фашизма. Что есть сверхлюди, есть недочеловеки. И уже дело десятое, по какому признаку их разделять. По расовому, национальному или еще по какому-нибудь другому. Это уже будет вопрос только лишь той ситуации, где вспыхнет в очередной раз тот или иной конфликт. И надо понимать, что на пустом месте конфликтов никогда не бывает. Что да, действительно, как правило, этот конфликт между душами, находящимися на разных стадиях своей самоосознанности. И он не имеет никакого отношения к расе, национальности там, и так далее. Но все равно наблюдается некий такой эффект, который, знаете, можно интерпретировать, как вот, что представители этой расы или национальности, вот они все плохие. Почему? Вот именно по этой причине, что есть фактор, который до известной степени определяет, какие души где будут рождаться. Если вы, то есть каким образом? Следующим. Если вы сделаете условия своей жизни очень духовными, светлыми, на принципах гуманизма, на принципах равенства, на принципах самопознания, эта яркая, светлая атмосфера сама по себе будет отпугивать все те души, которые пытаются войти в наш мир, значит, в виде детей, которые, скажем, из-за своей предыдущей жизни, наоборот, стремятся к криминалу, к чему-то темному, к каким-то, знаете, таким неприятным вещам. Почему? Им просто здесь неуютно. ну, действительно, то есть, если, скажем, вам приятнее сидеть в каком-нибудь подворотне и распивать там очередную бутылку водки в темноте, то вы себя, может, очень неуютно чувствовать в консерватории. Понимаете, да? То есть вы не туда попали. И наоборот, человек, который себя великолепно чувствует, значит, в каком-нибудь музее, может, знаете, лишний раз и это самое, того, избегать всего остального. То есть, вот такая же ситуация наблюдается, когда душа та или иная может войти в то или иное место. Если вы своей жизнью, а также вот теми условиями, которые у вас, сеете вокруг себя свет, силу, радость, свободу, то к вам такие же души и тянутся. Если же вы, знаете, склонны общаться с криминалом, то есть, если вы склонны вообще бредить всей этой тематикой, как сейчас вот я иной раз вижу, Господи ты, Боже мой, там весь этот криминальный шансон у них с утра до ночи крутится. Ну, какие вы души привлечете? Тем, которым это тоже нравится. Почему? Потому что, когда та душа умерла и рождается в следующей, то она рождается согласно своей карме. А что такое карма? По большому счету, карма это предпочтение. То есть, вот он как-то жил, и эта душа как-то жила в предыдущей жизни, в каких-то условиях. Они ей нравились. И она, конечно, желает продолжить с того момента, где завершил. Вот, убили его, значит, эту душу, значит, этого неудачника в какой-то криминальной разборке. И, понятно, ему лучше родиться в какой-нибудь тоже какой-нибудь берлоге, да, где такие же, как и он, подельники. Он себя будет там уютнее чувствовать. Вот это единственный такой, как бы, знаете, такое профилактическое средство от того, чтобы, значит, привлечь нужные души и показать ненужным душам, что здесь, в общем-то, другая публика собралась. Иногда в тех или иных местах локально получается такое, знаете, кучкование. Что вот одна такая душа с криминальным прошлым притягивает другую, третью и так далее, и так далее. И все вокруг это кубло. И, конечно же, ну, если он рождается в каком-то одном месте, то как-то их отделяет. Какая-то принадлежность к расе, к национальности, к деревне, в которой они там живут. Знаете, на Руси, говорят, были такие целые деревни. Вот деревня целая там этих воров-карманников. По специализации они как бы так селились. Вот. То есть у них бизнес был, из поколения в поколение передавался, все там. Или деревня целая профессиональных нищих. То есть у них все отработано до мелочей. Как одеваться, как слезу выдавить, значит, из этого, из прохожего. Вот. И, знаете, можно всегда сказать, а вот он из этой деревни Гадюкина, ну гад, да. Вот. Вот точно таким же образом иногда возникает иллюзия приписать свойства души нации или расе. Но, друзья, вы помните положение родовой йоги? Тела-то у нас вышли из единого источника. Значит, у нас сколько там? 46 хромосом, да? Да. А, ладно, оставим этот вопрос. Нет, я немножко, я о своем. Вы не подумайте, что я не знаю, сколько у нас хромосом. Я немножко буду выбирать примеры, понимаете, да? Да. Да, так вот. Значит, генетически мы фактически идентичны. Во всяком случае, может быть потомство от представителей разных рас и разных национальностей. То есть, это говорит о едином импульсе. И, то есть, с точки зрения расы или национальности, объяснить вот это кучкование темных душ, если мы их так можем назвать, точнее, души-то у всех светлые, а вот оболочка грязи вокруг, оболочка неведения у каждой души может быть разной. И вот, когда они начинают кучковаться, создается иллюзия, что этот народ или эта раса, или представители этой деревни Гадюкина, гады по определению. На этом рождается фашизм, друзья. Национализм всех видов там. На этом, кстати говоря, рождается бытовой национализм, самый неистребимый. Да? На этом вообще все рождается отрицательное, что пытаются, значит, и в Римской империи пытались с этим биться, и в тех или иных религиях пытаются биться, и современная политкорректность призывает нас, и кто только не призывает. А как-то что-то не особо видно, чтобы за эти тысячелетия что-то изменилось. Почему? Потому что этот фактор, друзья, присутствует. Но это не фактор тел, это даже не фактор высшего я, высшее я у всех одинаково, а фактор степени, как бы, самоосознанности. Или еще по-другому я такой пример приведу. Вот каждый человек это как дом. В доме может жить хороший хозяин. Сознательный, ну или менее сознательный. Значит, какой-то род или какие-то, значит, люди, которые его в социуме окружают, это квартал. Весь народ, это город. Дома везде одинаковые. Но, скажем, в любом большом городе, там, мегаполисе, на Западе в особенности, есть так называемые районы. Там район, где живут, скажем, рабочие. Район, где живут банкиры. Район, где живут там юристы, ученые и так далее. Все поделено. И понятно, что дома одинаковые. Но вот люди кучкуются по разным районам. И, конечно же, есть районы с темной репутацией. Есть районы со светлой репутацией. Но вы можете там в 3 дня всех переселить. Этого туда, этого сюда. И все, и перестанет срабатывать любой национализм. Такая ситуация, скажем, произошла у нас после революции. Когда были там графья, князья, аристократия, крестьяне, простолюдины. Там, все подряд. Деклассированные элементы, как их называли. Раз революция всех перемешала. И вот мы имеем город Москву. Чем она отличается, скажем, от вот этих вот на Западе городов? А здесь все перемешано. Здесь в центре Москвы, в коммуналке, может жить, что называется, душа и откровенного бомжа, и академика. Опять же, в какой-нибудь новостройке, значит, может целое гетто быть там, знаете, с такой, с этими всеми. И тут же очень высокопродвинутые души. Все перемешано может оказаться. Вот в нашей стране все перемешалось. И поэтому определить, где, в каком месте, в какой семье родится душа, какого уровня самоосознания, мы не можем после революции. Все перемешалось. А вот в, скажем, таких обществах, как Индия, где, так сказать, на определенном этапе, периоде времени все устаканилось более или менее, там была достаточно однозначная корреляция, что в семье брахманов, как правило, рождается человек, склонный к науке, там, к изучению чему-то. В семье кшатрия рождается там, политик, военный деятель. В семье, значит, там, третьей этой касты, вайшья, значит, торговец или еще кто-нибудь. Было удобно рождаться. Ты чувствовал себя в своей тарелке. Так родились касты. На тот момент это была достаточно хорошая вещь. Но потом волей-неволей стали идти смешанные браки. И вот когда идет смешанный брак, вопрос, какая душа войдет, вопрос открытый. То есть здесь мы имеем второй очень важный фактор, друзья. Ну, первый фактор это, значит, по тому, какие души, значит, мы призываем. То есть первый фактор, это вы должны в гигиене и чистоте ментальности, духовность того места, где живете, поддерживать. А второй фактор, это безусловно, с кем вы вступаете в сексуальную связь для того, чтобы подарить тело человеку. Почему? У вас как бы одни предки, у него другие предки. У вас одна предыстория и кармическая, и какая угодно, у него другая. Что родится от этого фактора смешения, вопрос открытый. Если особенно на разном уровне находятся люди. Если, скажем, вы европеец, а ваш там супруг или супруга с дикого племени, из джунглей. Ну, вы понимаете, да, по какой социальной ветке чья душа будет? Соплеменников или, скажем, этого европейца? Вопрос открытый. То есть, рано или поздно все приходит в смешение. И поэтому следующее такое очень жесткое положение в родовой йоге, что даже если ваш опыт каждый день вам будет говорить о том, что, там, скажем, представители вот из этой деревни обязательно плохие, а из этой обязательно хорошие, то последнее слово должно всегда оставаться за вами при личном общении с тем или иным человеком. То есть вы должны превратиться, согласно родовой йоге, сами в анализатор степени, степени духовности той души или того человека, с кем вы общаетесь. То есть ни раса, ни национальность, ни репутация не должны быть стопроцентно определяющим фактором. Они, безусловно, будут влиять. Ну, в том плане, что, как бы, знаете, если вы там 20 раз получите один и тот же результат, то, конечно, мало вероятность, что там 21 раз что-то пойдет по-другому. Но если вы хотите придерживаться родовой йоги, вот этот момент, что 21 раз будет совсем другой результат, у вас должен всегда оставаться. То есть, ни о каком национализме, фашизме, делении людей по расам, национальным признакам, более мелкие такие, знаете, как бы сказали в Индии подкасты, да, или варны, там, многочисленная группа людей, на которых там всех делят. Там 4 основных касты, а под вот этих маленьких групп подкаст там великое множество. Они сами не знают уже там. Подкаст о каких-то ткачей, которые занимаются именно этим ремеслом. Или ремесленников, которые делают именно этот предмет. Вот. И они внутри себя, да, так вот, вы не должны на это покупаться. Но и сбрасывать со счетов вы это тоже не должны, друзья. Понимаете, какой очень такой момент? Наконец, вот этот вот фактор, кто к нам придет, ну, он, безусловно, играет роль. Играет роль и со стороны мамы, и со стороны папы. И поэтому, друзья, появилась другая такая тенденция. И мы на следующих занятиях о них тоже поговорим. Уже несколько в другом ключе. Это выбор будущего мужа или будущей жены. То есть, вы должны понять, что тот факт, скажем, что в странах Востока, да, во большом количестве других стран, иногда за детей этот выбор делался родителями, а в Индии, говорят, до сих пор делается там чуть ли не в 100% случаев, он на первый взгляд только кажется совсем уж таким бесчеловечным и совсем уж таким неуместным. Для их условий жизни, для целей, вот, иногда просто самого выживания этноса, народа, рода, иногда это бывает единственный способ не раствориться или сохранять приток нужных душ. Но, друзья, Боже вас упаси начинать это все экспортировать, скажем, на страны Запада, где мы пользуемся в этом отношении несравненной свободой по выбору своего будущего мужа или будущей жены. Поэтому не ругать вот эту систему, когда браки заключаются родителями для детей. Не хвалить с позиции родовой йоги мы тоже не можем. Мы должны понимать, что жизнь много сложнее,
и что на первый взгляд иногда самые вещи для нас неприемлемы в каких-то других условиях, единственная способность выжить. Вот. На этом я нашу лекцию сегодня заканчиваю. Еще раз хочу и объявление сделать. Если хотите помочь продвижению делу йоги, можете помочь материально, можете, значит, ходить на занятия, лекции, семинары, это будет даже еще лучше. Сделали мы магазин интернет shop.openyoga.ru. Продаем там фильмы, диски, там наши лекции. Купите там чего-нибудь, часть денег, значит, целиком пойдет на развитие йоги. И это будет ваш вклад. Значит, на сегодня все.